«Эти деревья дышат», — пробормотал изумленный физик, вслушиваясь в непрерывно падающий с высоты звук. «Но заметьте, каждое в своем ритме», — воскликнул, словно обрадовавшись, доктор. «Чем меньше дерева, тем оно быстрее дышит. Это деревья легкие». «Дальше, пошли дальше», — звал обогнавший группу координатор. Все двинулись за ним. Овраг вначале довольно широкий, суживался, его дно не очень круто поднималось в гору. Наконец путешественники вышли на куполообразную возвышенность между двумя раскинувшимися внизу группами деревьев. «Если закрыть глаза, кажется, что стоишь на берегу моря. Попробуй», — сказал физик инженеру. «Я предпочитаю не закрывать глаз», — буркнул инженер. Они взобрались на вершину холма, немного уклонившись от маршрута. Перед ними лежала волнистая разноцветная равнина с разбросанными по ней рощицами, мерцающих то оливковых, то рыжих дышащих деревьев, со светлыми, как мед, склонами глинистых бугров и пятнами серебристого на солнце и серо-зеленого в тени мха. Все это пространство в разных направлениях пересекали тонкие узкие линии. Они бежали по дну впадин, огибали склоны холмов. Одни бурые, другие почти белые, словно посыпанные песком тропинки. Третьи совсем черные, как будто полосы угольной пыли. «Дороги!» — крикнул инженер, но тут же поправился. «Нет, они слишком узки для дорог. Что же это?» «Затем паучьим леском тоже было что-то похожее. Помнишь газончик?» — сказал химик и поднес к глазам бинокль. «Нет, те были другие», — начал кибернетик. «Смотрите, смотрите!» — от крика доктора все вздрогнули. Над желтой полоской, которая спускалась с широкой седловины между двумя холмами, в нескольких сотнях метров от них двигалось что-то, просвечивающее насквозь. Это что-то слабо поблескивало на солнце, как полупрозрачное, быстро крутящееся колесо со спицами. На мгновение оно слилось с небом, стало почти невидимым, а спустившись ниже у подножья склона, снова засияло ярче, с огромной скоростью рвануло по прямой, миновало рощу дышащих деревьев, ослепительно сверкнуло на их темном фоне и исчезло в устье далекого оврага. Доктор повернулся к товарищам. Лицо у него побледнело, глаза горели. «Интересно, что это?» — сказал он с ухмылкой, но в глазах его затаилась тревога. «А черт, забыл бинокль, дай твой!» — обратился инженер к кибернетику. «Театральный!» — презрительно проворчал он и вернул бинокль. Кибернетик сжал стеклянный приклад электрожектора и как бы прикинул, сколько он весит. «Думаю, что мы отвратительно вооружены», — пробормотал он с сомнением. «Почему ты об этом подумал?» — напал на него химик. Некоторое время они молчали, осматривая местность. «Пошли дальше, что ли?» — медленно проговорил кибернетик. «Конечно», — ответил координатор. «А вот второй, смотрите!» Еще один светящийся круг, мчавшийся гораздо быстрее первого, двигался по зигзагообразной линии между холмами. Несколько раз он опускался совсем низко над поверхностью планеты, какое-то мгновение несся прямо на людей, и они совсем потеряли его из виду. Только когда он свернул, снова появился размазанный, туманно сверкающий, бешено вращающийся диск. «Вроде бы какая-то машина», — буркнул физик, и, не отрывая глаз от сияния, которое, уменьшаясь, уже исчезло среди волнующихся рощиц, коснулся плеча инженера. «Я кончил политехникум на Земле», — ответил инженер, неизвестно почему-то вдруг раздражаясь. «Во всяком случае», — добавил он с сомнением, — «там в середине что-то есть выпуклая, как головка пропеллера». «Да, в самом центре что-то блестит очень сильно», — подтвердил координатор. «Какой эта штука может быть величины, как ты думаешь?» «Если деревья внизу такой же высоты, как во враге, то самое меньшее 10 метров». «В диаметре?» «Я тоже так думаю, минимум 10». «Оба исчезли там», — доктор показал на линию холмов, заслоняющую перспективу. «Мы ведь тоже туда пойдем, правда?» Он начал спускаться по склону, размахивая руками. Остальные поспешили за ним. «Мы должны приготовиться к первому контакту», — сказал кибернетик. Он то кусал, то облизывал губы. То, что произойдет, невозможно предвидеть. Спокойствие, благоразумие, самообладание. Только это нам может помочь, сказал координатор. Но, пожалуй, нам следует несколько перестроиться. Один разведчик впереди и один сзади. И немного больше растянемся. Стоит ли нам появляться на открытой местности? Вероятно, будет лучше, если мы постараемся увидеть как можно больше, пока нас не заметили, быстро сказал физик. Ну, специально прятаться не стоит. Это всегда выглядит подозрительно. Но, естественно, чем больше мы увидим, тем выгоднее будет наше положение. Обсуждая тактику, они спустились вниз и, пройдя несколько сотен шагов, оказались у первой загадочной линии. Она немного напоминала след старого земного плуга. Почва была мелко разрыхлена, как бы вспахана, и выброшена по обе стороны борозды шириной не больше двух ладоней. Поросшие мхом углубленные газончики, обнаруженные во время первой экспедиции, были тех же размеров, но существовало одно довольно серьезное отличие. Там окружающий борозду грунт был не заросшим, а сама борозда покрыта мхом. Здесь же, наоборот, через сплошной ковер беловатых лишайников шла полоса перемолотого обнаженного грунта. «Странно», — проговорил инженер, поднимаясь с колен и вытирая вымазанные глиной пальцы о комбинезон. «Знаете что?» — сказал доктор. «Я думаю, что те газончики на севере должно быть очень старые, давно заброшенные, потому они и заросли здешним райским мхом». «Возможно», — бросил физик. «Но что это такое? Наверняка не колесо. От колеса был бы совсем другой след». «А может, какая-нибудь сельскохозяйственная машина?» — подсказал кибернетик. «Ну да, обрабатывает полосу почвы шириной 10 сантиметров». Они перешагнули через борозду и пошли дальше напрямик к другим полосам. Уже шагая вдоль опушки небольшой рощицы, которая своим глухим шумом мешала разговору, они услышали доносившийся сзади пронзительный заунывный свист и инстинктивно бросились за деревья. Над лугом по прямой со скоростью курьерского поезда мчался отвесный сияющий вихрь. Его кромка была темной, а в центре ярко светился то фиолетовым, то оранжевым огнем чечевицеобразный выступ диаметром в 2-3 метра. Люди подождали, пока сверкающая машина не исчезла вдали, и двинулись за ней. Чувствуя себя довольно неуверенно и непрерывно оглядываясь назад, они пересекали теперь широкое открытое пространство. Цепь холмов, соединявшаяся неглубокими седловинами, была уже совсем близко, когда снова раздался протяжный свист. Укрыться было негде, и люди просто попадали вниз. В каких-нибудь 200 метрах от них пролетел вращающийся диск с центральным утолщением, на этот раз небесно-голубого цвета. «Этот, пожалуй, метров 20 высотой», — возбужденно шепнул инженер. Они поднялись. Между ними и холмами раскинулась котловина, разделенная посредине странной цветной полосой. Подойдя к ней совсем близко, они увидели ручеек с просвечивающим чистым песчаным дном. Оба его берега переливались яркими красками. Прозрачную воду обрамлял пояс синеватой зелени. По обеим сторонам шли бледно-розовые полосы, а еще дальше серебристо искрились гибкие растения, густо увешанные большими с человечью голову пушистыми шарами. Над каждым из них возносилась трехлепестковая чаша огромного белого, как снег, цветка. Засмотревшись на эту необыкновенную радугу, люди пошли медленнее. Когда они приблизились к пушистым шарам, ближайшие белые цветы неожиданно затрепетали и медленно поднялись в воздух. В мгновение они висели трепещущей стайкой над головами людей, издавая слабый звон, а потом взметнулись вверх, сверкнули на солнце ослепительной белизной взвихрившихся лепестков и улетели, чтобы опуститься в чашу светлых шаров на другой стороне ручья. Там, где к ручью подходила борозда, его берега словно мостик соединяла арка из стеклянистого вещества с правильно расположенными круговыми отверстиями. Инженер ногой попробовал прочность мостика и медленно перешел на другую сторону. Едва он очутился там, из-под его ног взметнулись тучи белых цветов. Они начали беспокойно кружиться над ним, как стая вспугнутых голубей.